Мы уже сообщали в информационных программах, насколько жестоко милиция и ОМОН разогнали в субботу митинг оппозиции в Ингушской Назране. Десятки людей были задержаны, многие избиты. Милиция задержала и нескольких журналистов, наблюдавших за событиями, в том числе нашего корреспондента. Вообще, в последние месяцы почти ежедневно поступают сообщения о том, что нестабильность в этой республике нарастает. Не только проводятся так называемые зачистки, известные по действиям федеральных сил в Чечне, но участились и нападения на мирных жителей. Мой коллега Владимир Ведрашко связался с председателем Совета правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым и попросил его проанализировать обстановку в Ингушетии, а также дать прогноз ее возможного развития.
В минувшую субботу в Ингушетии в результате разгона митинга в Назране были задержаны сотрудники регионального центра «Мемориала» Екатерина Сакирианская и Тамерлан Акиев. Их долгое время без ясно сформулированных оснований продержали в управлении внутренних дел, допрашивая, снимая показания. К вечеру в субботу оба мемориальца были отпущены. За инцидентом внимательно следил председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» в Москве Олег Орлов. Я попросил его прокомментировать произошедшее.
Катя Сакирианская и Тамерлан Акиев, проведя около 10 часов в ГУВД города Назрань, теперь дома. Только на 7-й час после их задержания к ним допустили адвоката. Причем как допустили? Вначале адвокат приехал туда буквально меньше часа прошло после их задержания. Его просто не пускали, с ним даже никто не говорил. Потом стали ссылаться на то, что есть распоряжение сверху не пускать никого, в том числе адвокатов. Там ссылки на закон никак не действовали. Потом мы дозванивались до прокурора города Назрани. Примерно прошло уже с момента задержания, когда мы уже говорили с прокурором, часа 4. И прокурор сказал, ну, конечно, безусловно, я сейчас все проверю, добьюсь исполнения закона. И действительно, он сам лично поехал в ГУВД выяснять, что там происходит. Он сам потом отзвонил моей коллеге Светлане Ганушкиной и сказал, что наши сотрудники не задержаны, у них нет официального, так сказать, статуса задержанных, а их сейчас опрашивает ФСБ. И, собственно говоря, все, что с ними происходит, фактически, как мы поняли, за это отвечало ФСБ. ФСБ брало с них показания в качестве свидетелей. Свидетели в рамках возбужденного уголовного дела по массовым беспорядкам. Потом их допрашивали сотрудники МВД в рамках административного дела о нарушении правил проведения массовых мероприятий и так далее. Но как так, если они не задержаны, а свидетели, на каком основании тогда вообще? Их там насильно удерживают, им не позволяют выйти, не допускают адвоката. Это все нарушение. Значит, после этого адвоката пустили. Но пустили только в здание ГУВД. Опять же, к нашей Кате Сакирианской и Тамерлану Акиеву, непосредственно в те помещения, где они находились, адвоката не пускали. Значит, мы снова позвонили в прокуратуру, сказали, как же так, что происходит? Тогда один из сотрудников прокуратуры снова туда поехал, лично сопровождая адвоката, добился того, наконец, чтобы адвоката пропустили в помещение, где находились фактически, де-факто, конечно, задержанные наши сотрудники. Вот представьте себе, только лично представитель прокуратуры, максимально, так сказать, приложив усилия, может добиться, чтобы сотрудники ФСБ начали выполнять закон и допустили бы к людям, которых они фактически насильно удерживают в здании ГУВД, допустили адвоката. Ну, дальше там находился адвокат, продолжались опросы, допросы, снятие показаний. Все это какой-то, ну, бред, все, что там происходит в Ингушетии. Это не имеет никакого отношения к процессуальным нормам, это не имеет отношения к здравому смыслу.
В чем же видит Олег Орлов причины такого беззакония?
Понимаете, это обычный вопрос. Кому выгодна эта дестабилизация? Зачем это кто-то делает? Понимаете, вот такое ощущение действительно складывается. Что кто-то сидит такой умный, хитрый за ширмой и дергает за ниточки. И для чего-то специально вот так вот осуществляет эту дестабилизацию. На самом деле, на мой взгляд, все значительно проще и страшнее. С одной стороны, почему это происходит? Потому что произошла, как мы знаем, с начала лета, произошла в Ингушетии страшная дестабилизация обстановки. Являлось ли это неожиданностью? Вот для многих, да. И мы знаем, что многие там вот, корреспонденты говорят, как же так вот? Вот неожиданно что-то произошло, кто-то вот специально дестабилизировал. Но для нас это не неожиданно. Для нас это была ожидаемая вещь. На протяжении долгого времени мы говорили, что так как ведется контртеррористической операции в Ингушетии, это неизбежно, такой образ поведения силовиков в Ингушетии приведет к дестабилизации обстановки. Потому что все, что они делают, это прежде всего в результате приводит к потере доверия населения к власти, к ненависти населения к силовикам, к, ну, скажем, расколу общества в Ингушетии. Неизбежно это к этому приведет. Конечно, расширяется база поддержки боевиков. Боевики переносят свои операции в значительной степени на территорию Ингушетии. Они действительно хотят дестабилизировать обстановку. Но зачем же власть им подыгрывает? А почему она им подыгрывает? Потому что силовики иначе не умеют работать, к сожалению. Не потому что кто-то такой сидит где-то за ширмой, то ли в Москве, то ли в каком-то министерстве, и для чего-то хочет это сделать. Да нет, просто они иначе работать не умеют.
И все-таки остается вопрос, почему понадобилось проведение в Ингушетии контртеррористической операции?
Им действительно есть поле деятельности, у них действительно есть работа. Действительно есть террористическое подполье в Ингушетии. Кто же с этим спорит? Ведь действительно убивают русскоязычное население. Действительно нападают на милиционеров. Действительно взрывают фугасы. Там есть поле деятельности. Надо работать по уму, надо работать, представляя последствия своих действий, надо понимать, к чему каждый твой шаг приведет. А можно не думать об этом. А можно, так как ты привык работать, там, не знаю, в начале 2000-х годов в Чечне, воспроизводить здесь зачистку, например, как в селе Алиюрт была летом осуществлена в конце июля, да, когда просто проводят зачистку, избивают массу населения, считают, что тем самым ты добьешься чего-то, запугая часть населения. Вот ты считаешь, что ты можешь проводить карательную акцию, запугивая население, и это приведет к положительным результатам. Видимо, там вот есть такое, ну вот, представление участия силовиков. Можно террором отвечать на террор, мы затерроризируем население, уменьшим тем самым базу поддержки боевиков. А получается ровно наоборот.
Олег Орлов упомянул Чечню. Аналогии напрашиваются сами собой. Возникает и вопрос, а где сейчас хуже, в Чечне или Ингушетии?
Понимаете, вопрос хуже, это вопрос такой, сложно на него ответить. В Чечне чем-то хуже, чем в Ингушетии чем-то хуже, чем в Чечне. Опаснее, вот если говорить опаснее, мне представляется, что в Ингушетии, пожалуй, сейчас опаснее становится. Просто находиться, жить, действительно, может быть, сейчас это действительно опаснее уже, чем в Чечне. А к чему это может привести в долгосрочном периоде? Да, я думаю так, вряд ли в Ингушетии может произойти вот буквально то, что происходило в Чечне. Ингушетия маленькая, небольшая республика, и горная часть там совсем не такая большая, как в Чечне, поэтому вряд ли там может начаться широкомасштабная партизанская борьба. Там может укореняться, усиливаться, развиваться именно подпольная борьба, не столкновение партизанских отрядов с представителями, представителями силовых ведомств федеральных, а взрывы, нападения, убийства, вот то, что сейчас происходит. И дальнейшая просто дестабилизация, потеря всякого контроля над республикой со стороны республиканской власти и полное нежелание считаться с республиканской властью в результате этого федеральных силовых ведомств. Понимаете, тут получается вот какое-то такое, что называется, вот развивается процесс по автокатализу, как из химии, если взять пример. Да, вот цепная такая реакция. Каждое действие силовиков уменьшает контроль республиканских органов власти над своей республикой. Уменьшение контроля республиканских органов власти над республикой ведет опять к усилению бесконтрольности силовиков. А все это вместе ведет к потере доверия населения, к любой уже власти. И боевикам только это и надо. А боевикам в этих условиях совершенно вольготно работать. И в результате дальше как будут развиваться события? Из Ингушетии, естественно, эта дестабилизация может начать распространяться на другие северокавказские республики. Ну, понятно, что последствия будут, к сожалению, для России в целом печальные. При том всем, что я говорю, из этого абсолютно не следует, что население, по крайней мере, большинство населения, поддерживает боевиков. И даже те, кто вот выходил на митинг, или те, кто морально поддерживает митингующих, это совсем не означает, что эти люди поддерживают боевиков. Это только значит одно, что эти люди против власти, что власть к сожалению, как республиканская, так и федеральная, не обладает среди массы населения Ингушетии никаким авторитетом. А абсолютное большинство населения Ингушетии, при том, что они так отрицательно относятся к власти, они, конечно, очень жестко осуждают боевиков, которые нападают на мирное население, которые убивают невойнахское, там, русское население Ингушетии. Это повсеместное, очень резкое осуждение. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между боевиками, подпольем и той протестной массой, которая накопилась в Ингушетии. Это совсем разные страты людей. Но, в общем, власть должна быть очень озабочена увеличением протестного потенциала в Ингушетии.
Таково мнение правозащитника, председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова.
С председателем Совета правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым беседовал Владимир Ветрашко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час.